Глава 4. Хорошие показатели. Неважно, как ты работаешь, важно, как умеешь отчитываться. Мудрость нового времени. Кулак у губернатора круглый и холеный, чем-то смахивает на волосатого колобка с обручальным кольцом в носу. Колобок взметнулся вверх и со стуком опустился на полированную крышку стола. Подставка для ручек вздрогнула, листки бумаги приподняли белые крылья, но никуда не улетели.
«И сколько это безобразие будет продолжаться?» — грозно вопросил Войцеховский. «Я у вас спрашиваю».
При этом губернатор не уточнил, кого именно он спрашивает. Прокурор города Басманный потянулся на стуле, перев взгляд в стенку напротив. Новый начальник УВД генерал-майор Глазурин молча разглядывал свои руки. Его заместитель Нырков проглаживал усы. Молчал и Каргополов, губернаторский куратор правоохранительных органов. По подозрению Лиса, именно он мог быть инициатором этого совещания. Если, конечно, жестокий разнос можно назвать совещанием. Что ж, раз молчит начальство, Лису тоже не резон высовываться. Правда, как показывает опыт, надолго его терпения обычно не хватает.
«Это что же получается?» — развивал губернатор свою мысль. «Был Лыков, был в Тиходонский порядок. Бандиты сидели под лавкой, тишь да гладь. Пришел губернатор Войцеховский, все как с цепи сорвались. Погромы виноводочных, поджоги, демонстративные заказные убийства, трупы по всему городу. И что подумает народ?»
Он сделал многозначительную паузу.
«Правильно. Народ подумает, что Войцеховский плохой руководитель. Что он не может организовать работу правоохранительных органов и обеспечить общественный порядок. Начнут жаловаться, писать письма в Москву, выкладывать на сайт президента, чтобы и наверху подумали, будто я не владею обстановкой».
Еще одна пауза.
«А это не так. Уверяю вас, товарищи».
В голосе губернатора появились зловещие, угрожающие нотки.
«Совсем не так».
Волосатый колобок совершил новый прыжок с приземлением. Бум.
«Совершенно верно. Криминальная обстановка в городе резко обострилась», — умело подпел Каргополов, мигом покинув сторону отвечающих и перебравшись на противоположный берег спрашивающих. «Шесть тяжких преступлений не раскрыто только за последние 3 месяца, и никакого движения по ним. Я давно предупреждал наших ответственных товарищей о последствиях».
Полковник юстиции Басманный приоткрыл рот и тут же закрыл. Генерал Глазурин поднял голову, но тоже промолчал, зато Лис не выдержал. «Дело Джека-потрошителя только сейчас раскрыли», — сказал он негромко. «Через 120 лет. Тоже был висяк, за которым многим влетело». Глазурин вздрогнул, а лицо Войцеховского налилось краской.
«Что вы хотите этим сказать?» — бросил он. «Что раскрытие убийства Джованяна у вас запланировано на 22-е столетие?»
Лис мысленно поаплодировал губернатору. «Я хотел сказать, что преступления раскрываются не всегда сразу, Валерий Станиславович. Мы работаем, делаем все, что в наших силах».
«Мне не нравится ваша работа», — отчеканил Войцеховский. «Вы, товарищ Коренев, возглавили уголовный розыск еще при Лыкове, верно?»
«Да».
Он в упор посмотрел на Лиса. «Тогда вы были в фаворе и считались звездой сыска. Но с такими показателями на вашем месте мог бы обретаться и выпускник кулинарного техникума».
Глазурин прокашлялся, но ничего не сказал. Возможно, он просто пытался упредить ответную реплику, не сдержанного на язык Лиса.
«Да, работа уголовного розыска не на высоте», — вмешался Каргополов. «В городе орудуют настоящие отморозки, чувствуют свою полную безнаказанность. Кто за это будет отвечать? Директора ликюроводки расстреляли средь бела дня у собственного подъезда вместе с охраной. А эти на Цыганском озере? Кто следующий? Если так дальше пойдет, они не только до директоров предприятий доберутся».
Всем присутствующим и без подсказок было ясно, до кого могут добраться безнаказанные отморозки. Войцеховский резким движением руки остановил куратора.
«Хочу озвучить главное, зачем пригласил вас сюда, товарищи. Это не ультиматум, не приговор. Это убедительная просьба. Убедительнейшая, я бы сказал».
Раздраженное лицо губернатора свидетельствовало скорее об обратном, а именно об ультиматуме и приговоре.
«Даю вам ровно 2 недели, чтобы исправить ситуацию. Я на прежние заслуги смотреть не буду. И хотя я не сторонник менять всю предыдущую команду, но если дело так пойдет и дальше, то вынужден буду это сделать. Вы понимаете меня?»
Он опять забыл уточнить, кому именно адресуется вопрос. Басманный продолжал изучать стенку напротив. Глазурин преданно посмотрел на губернатора. Он уже был представителем новой команды. Лис пожал плечами, хотел уже было спросить, почему именно 2 недели, а не 10 дней или 15 дней, но его опередил Каргополов.
«Правильно, Валерий Станиславович», — воскликнул куратор. «Одно дело быть лихим сыщиком и совсем другое — руководить уголовным розыском. Здесь одной удалью не обойдешься. Здесь управленческий талант нужен, способность к стратегическому мышлению. А если нет ни того, ни другого, значит, кадры надо менять».
Каргополов уставился на губернатора полным преданности взглядом. Он ведь тоже из старой лыковской команды, которая при новом губернаторе тает не по дням, а по часам. Вот и старается, надеется остаться при должности. «Может, кому-то неприятно то, что я говорю?» Теперь Каргополов наставил брови на Лиса с Нырковым. «Но я всегда говорю в лицо то, что я думаю. Вот так-то».
«Вот и хорошо», — сказал Войцеховский покровительственно. «Но вы меня не совсем правильно поняли, Сергей Николаевич».
«А? Да?» — Каргополов насторожился. «Моя убедительная просьба касается вас тоже. И 2-недельный срок, и все остальное. Через 2 недели я буду отчитываться о первых 100 днях своей работы и приму окончательное решение, кому с нами по дороге, а кому надо сойти с поезда». Войцеховский встал, давая понять, что встреча закончена.
«А эти замечательные слова о таланте управленца и стратегическом мышлении – очень верные слова. Советую вам всем еще раз подумать над ними».
Участники совещания стали расходиться.
«Басманный как будто вообще не при делах», — сказал Лис, глядя вслед удаляющейся по длинному коридоре фигуре прокурора. «Даже не подошел».
«А что ему с тобой обсуждать?» — хмуро отозвался Нырков. «Неустановленную личность в одежде неопределенного цвета? Или просто поплакаться друг другу? Так он тебе не товарищ по несчастью. Он не будет разыскивать наших фигурантов».
«Я и не рассчитываю», — сказал Лис. Из приемной вышла секретарша с папкой. Нырков хмуро окинул взглядом ее ноги и отвернулся.
«И что, по-твоему, я сейчас должен с тобой делать?» — буркнул он.
«Назначить мне срок в неделю вместо 2, — сказал Лис, не задумываясь, — для подстраховки и отодрать для стимуляции».
«Начинаешь мыслить стратегически», — одобрил генерал-майор. «Поехали в управление, там и поговорим».
Только разговора не получилось. Наверное, потому что и в самом деле гусь свинье не товарищ. В кабинете замначальника УВД повторилась та же сцена, что и у Войцеховского. С той лишь разницей, что кулак генерал-майора не походил на колобок, и про Джека-потрошителя ему можно было не рассказывать. И в отличие от Войцеховского, он прекрасно знал, что личность потрошителя не установлена до сих пор. Утешительного в этом было мало.